Из Ялты вернулся мученик.
«Называйте меня Еликом», — сказал он, встречая Колю в зале домика Раисы. Он сидел за столом, одновременно вальяжный и взъерошенный, и Раиса смотрела на него с доброй жалостью.
«Я привез ящик массандровских вин. Царская коллекция, их больше не будет. Раиска сказала, что вы с ней дружно живете, и она вами довольна. Это хорошо. Я рад. Так именно. Я рад».
В глазах мученика была собачья просьба: «Не бери мою Раю. Я потерплю, пока ты здесь. Мы же с тобой джентльмены».
«Я сейчас уезжаю», — сказал Коля.
«Опять в Ялту?
Скажи, Елик, зачем он туда ездит?»
«Как зачем?» Мученик подмигнул Коле и повернулся к Раисе. «Как зачем, когда вся Ялта знает, что у господина Берестова есть замечательная любовница, княжна Татьяна?» И мученик стал смеяться. «Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварный зла».
Коля с удовлетворением отметил, что Елисей, как и севастопольские сплетницы, поверил версии, придуманной императрицей.
«Елик, бросьте свои шутки», — рассердилась Раиса. «Мне еще не изменяют».
Мученик совершил роковую мужскую ошибку. Он полагал унизить соперника, а в результате невероятно возвысил того в глазах Раисы. Может быть, Елик врет, нет там княжны. А что, если есть? Но если не княжна, то хотя бы графиня. Откуда у Коли автомобиль с шофером, который всегда молчит и носит под бушлатом маузер в деревянной кобуре? Откуда у Коли лейтенантский чин, если всего несколько дней назад он был прапорщиком из вольно определяющихся?
«Раиса», — Коля вынул из кармана солидную пачку пятерок, — «я буду завтра в Ялте, но очень прошу, поговори завтра с тем портным, который шил мне этот мундир. Мне нужен парадный, под эполеты и высокий ворот. Надеюсь, тебе хватит денег».
«Еще чего не хватало», — сказала Раиса гневно. «Я вам, извиняюсь, не жена».
«Все, что останется, возьмешь себе», — сказал Коля. Витенька давно просил паровоз.
«У-у-у!» — загудел Витенька. «А мученик принес мячик. Кому он нужен? Если хочешь, Коля, я его тебе подарю».
«Спасибо, оставь его себе».
«Это странно», — сказал мученик. «Зачем вам, господин Берестов, два имени?»
«Так меня мама в детстве звала», — сказал Коля.
«Разумеется», — согласился мученик, уловив угрозу в участившемся дыхании Раисы. «Давайте выпьем. Посидим, выпьем, давайте».
Коля, не желая того, почувствовал, как изнемогал мученик от ревности и унижения. Ради высокой любви он оставил на время свою идеальную подругу революцию и приволок из Массандры ящик с вином, но ящик не стал пропуском к счастью. Желающий счастья всему человечеству Елисей Мученик не мог желать счастья Андрею Берестову, который, возможно, даже не Андрей Берестов, а черт знает какой конспиратор. Раиса стала собирать на стол, а мученик понял, что должен уйти. Мученик поднялся, стал прощаться, и вышло совсем уж неловко, демонстративно. Раиса почти не уговаривала его: «Уходишь, уходи», но была обижена. Гости не должны уходить, когда их тарелка уже на столе, каждый знает. А мученик ушел. Он шагал по вечерней улице, вниз к гавани. Он думал о несправедливости судьбы. Ему, Елику-мученику, никогда ничего легко не доставалось. Но он добился многого, к чему стремился. Он хотел быть сытым. Он давно уже стал сытым. Он хотел стать образованным. Он окончил коммерческое училище в Одессе. Он хотел стать состоятельным и основал процветающую посредническую фирму на паях с французским капиталом. Но он понимал, что счастье и состояние нежится под дамокловым мечом случайности, потому что мученику выпало родиться в рабской империи. И он стал революционером. Упаси Боже, нет, не тем, кто кидает бомбы, а тем, кто руководит массами. Революция получилась, но счастья не было. В прошлом году, зайдя в магазин, он увидел ту самую женщину, которая ему снилась в сексуальных снах, начиная с отроческого возраста, и возжелал ее. Революция еще не была завершена, и сам мученик еще не обеспечил постоянного счастья для себя, своей семьи и всего человечества. Мученик стал приходить к Раисе, но она, даже отдаваясь ему, Елисея не полюбила. Берестов же был красив и мускулист. Мученик отлично понимал, где ему обещают, а где его обижают. Он даже понимал, что Раиса его не обижает и не хочет обижать. Нет, она добрая, но плотоядная женщина. А он, мученик, хищник в политической борьбе, но не способен быть хищником в постели, потому что в постели он жаждет быть одновременно страстным и нежным, ибо воспитан на поэзии Блока и Бальмонта. Шатаясь, словно пьяный, а ведь ни одной бутылки не открыли, мученик клял себя за наивность. Раньше он думал, что в жизни всего важнее революция. Оказалось, женщина. Революция свершилась и требует от него всех сил, как ревнивая жена. Он не способен отдавать ей силы. Он хочет убить этого Колю Андрюшу. Он хочет отнести мягкую и страстную Раису Федотовну на пышную кружевную кровать и сказать ей: «Ты моя супруга». На углу Нахимовского проспекта мученика встретил рабочий Мигачев, который намеревался доложить на ячейке партии социал-демократов о бумагах Николая Николаевича, которые он, как член комиссии 33-х, прочел, но не знал, что делать дальше. Мученику некуда было бежать, поэтому он постарался забыть о Раисе и, обняв передового, но еще политически малоразвитого рабочего за плечи, повел по проспекту, раскланиваясь с прохожими, потому что многие знали в лицо столь известного политика.